Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Программа «Предстоятель». Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Семнадцатого марта, в субботу третьей седмицы Великого Поста, день памяти благоверного князя Даниила Московского, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил божественную литургию святого Иоанна Златоуста в Троицком соборе Свято-Данилова Ставропигиального мужского монастыря. После предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся в храме с первосвятительским словом.
Мы сегодня совершили богослужение торжественное в память святаго благоверного и преподобного князя Даниила Московского, удивительного человека, главы государства, имевшего большую власть, имевшего не только власть военную, моральную, юридическую, но обладавшим огромным духовным авторитетом среди своего народа. Именно этой духовной жизнью, силой духовного прозрения можно и объяснить то, как благоверный князь предвидел историческое развитие всей Руси, предвидел возвышение ничем неприметного в то времени града Москвы. Именно он начал здесь строительство монастырей, укрепление града, как бы приуготовляя его к приятию из рук ветхого Киева, державы сия Руси. И мы знаем, что особое духовное состояние, возвышенное, святое, этой удивительной личности наложило отпечаток и на град Москву. В нем стали создаваться многие обители. Сюда стали стекаться святыни, и не случайно, что формальное преобразование Москвы в Россию, в столицу всея Руси, произошло именно так же по церковным причинам, когда митрополит Петр Киевский, всея Руси, находившийся в изгнании по причине оккупации татарами древнего Киева, временное свое пребывание в граде Владимире сменил на постоянное пребывание в граде Москве, заложив кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, собор всея Руси. Может быть, если не духовный подвиг святаго князя Даниила, сочетавшего в себе правителя и монаха, если бы не его пронзительный взор в будущее, который высветил духовное величие града сего, то, может быть, никогда бы Москва и не стала местом пребывания первосвятителей Церкви Русской и столицей русского государства. Мы вспоминаем сегодня память святаго благоверного и преподобного князя еще и потому, что обитель сия, место его упокоения, имеет сегодня совершенно особое значение в жизни русской церкви. По промыслу Божию, в далеком уже 1988 году, в преддверии празднования тысячелетия крещения Руси, тогдашняя власть пошла навстречу верующим людям и дала разрешение возродить Данилов монастырь как духовный и административный центр русского православия. Так оно и случилось. И удивительным образом то решение совпало с некогда бывшим решением святаго благоверного и преподобного князя Даниила, создавшего в обители первую, создавшего в Москве первую обитель на этом святом месте. И вот исторически первая обитель в Москве стала духовным и административным центром Святой Руси. Мне Господь дал замечательную возможность в течение 20 лет, возглавляя отдел внешнецерковных связей, трудиться здесь, на территории этой обители. Я всегда любил совершать здесь божественные службы, общаться с отцом-наместником, с братьями, которые молитвами своими подкрепляли и меня в то непростое время. А ныне, когда основная патриаршая и синодальная резиденция перемещена в Данилов монастырь, и когда адрес Даниловского монастыря стал адресом всей Русской Православной Церкви, я особо уповаю на предстательство святаго благоверного и преподобного князя Даниила, у мощей которых отныне проходит служение патриарха, священного синода, очень важных подразделений нашей церкви. Все, что сегодня церковь делает, направлено не на укрепление ее какого-то человеческого могущества. Таковым могуществом она никогда не располагала. Все то, что делает сегодня церковь, направлено на спасение душ человечества. Потому что это и есть основное и единственное служение церкви. И вот в сегодняшнем Евангелии от Марка повествуется о том, как Спаситель пришел в дом Леви Алфея, мытаря. Он проходил мимо того места, где мытарь, то есть сборщик податей, собирал дань со своего народа в пользу иностранных оккупантов, римлян, ненавидимых всем народом. Эта ненависть к иноземцам в первую очередь распространялась на тех, кто служил их власти, кто содействовал порабощению народа. А потому люди, бросая в ящик для подати свои деньги, ненавидели тех, кто был рядом с этим ящиком, усматривая в них врагов и народа, и государства, порабощенного им. Господь совершил что-то из ряда вон выходящее. Люди относились к мытарям как к прокаженным, боялись духовно заразиться, боялись скомпрометировать себя, потерять свое честное имя. А Господь подходит к этому несчастному Левию и в этот же вечер оказывается у него в доме. И ужинает вместе с мытарями и грешниками. Если перенести эту картину, эту ситуацию в современную жизнь, что абсолютное большинство тех, кто сегодня стоит в храме, людей благочестивых, верующих, ничего подобного не смогли бы понять. Ведь мы с тобой легкостью делим людей на друзей и на врагов. А если уж появляется враг, то часто ненавидит его так, как только может ненавидеть. И точно так же к матерям относились и тогда, во времена Спасителя. А он пошел и вместе с ними вкушал пищу. И когда блюстители порядка, правил, закона, присутствовавшие фарисеи, конечно, не за столом, они не могли быть за одной трапезой с мытарями и грешниками. Они, видимо, издали из окна или через окно наблюдали за этой страшной сценой, когда стали возмущаться, то ответ Спасителя был такой ясный, такой человеческий, такой понятный. Нездоровые, а больные имеют нужду во враче. Сказал и как бы отсек. Всю человеческую слабость, все предрассудки, и одним словом принял Божью правду. Во враче нуждается больной. И далее. Я пришел для того, чтобы не праведников спасать, а грешных приводить к покаянию. Если мы последователи Господа и Спасителя, то должны помнить эти слова. Не прикасаясь к греху, не заражаясь грехом, не оправдывая грех, лицемерными заявлениями или лжепрощениями. Мы должны отделять грех от грешника. И грешнику никогда не терять своего внимания. И делать все для того, чтобы грешник стал праведником. Если когда-то в какой-то момент приходится, чтобы подвергать риску, загрязнить свои собственные лица. Мы должны вспомнить Спасителя. А разве Он не рисковал, переступая порог дома мытаря и вкушая пищу с мытарями и грешниками? Миссия Церкви в мире направлена на тех, кто имеет нужду во враче. Мы живем в то время, когда большая часть общества больна, не сознавая этой болезни. Эта болезнь иногда проявляется в безбожии, в агрессии, в распространении зла и клеветы на церковь. Каков же должен быть наш ответ? Мы не должны ни словом, ни делом, ни жестом, ни взглядом, ни намеком, ни полунамеком, не создать впечатление, что мы поддерживаем грех или поддерживаем кощунство. Мы должны твердо стоять на правде Божьей и одновременно помнить, что даже самый согрешивший человек достоин того, чтобы бороться за спасение его собственной души, не идя ни на какие компромиссы с дьяволом и с грехом, но твердо отстаивая ту великую истину и правду, которую Бог вручил нам через святых своих апостолов. Мы сталкиваемся с подобного рода случаями повседневно, в наших семьях. Здесь люди неверующие, склонные к хуле, к клевете, на церковь, на Бога. Иногда это бывают наши мужья или жены, иногда дети, а иногда родители. Отстаивая Божью правду, давайте помнить слова Спасителя. Нездоровые, но больные имеют нужду во враче. Я пришел не праведников спасти, но грешников. Исследуя этому слову Спасителя, мы будем способны силой Его благодати при участии наших скромных сил преобразовать мир. А другой задачи у нас и нет. Перед нами не стоит мелких, сиюминутных задач, которые часто захватывают воображение людей, которым кажется, что именно решение этих задач и откроет некую перспективу счастливой жизни в будущем. Мы знаем, что так не бывает. Что перспективу счастья открывает человеку спасение души. Именно этому самому главному делу, последствия которого не ограничиваются земной человеческой жизнью, но переходят в вечность. Мы смиренно служим, продолжая дело Христа Спасителя, святых апостолов, Богом прославленных мужей, среди которых святой благоверный и преподобный князь Даниил Московский. Аминь.
18 марта в неделю третью Великого Поста, крестопоклонную, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Святейший Владыка совершил поклонение честному и животворящему кресту Господню, после чего обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с крестопоклонным воскресением, особым днем в Великом Посту, когда мы молимся перед изнесенным из алтаря изображением креста Господня, взирая на страдающего Спасителя, стараемся понять, осмыслить все то, что тогда, 2000 лет назад, произошло на Голгофе. Понять смысл того, что означает Сын Божий, страдающий от рук человечества. И чем глубже мы вдумываемся в этот символ христианского спасения, животворящий крест, чем пытаемся глубже проникнуть в тайну страданий Бога на земле, тем более нам открывается смысл того, что с первого взгляда представляется безумием, чем-то нелогичным, случайным, ненужным, но то, что непременно преследует в жизни каждого человека, это наши собственные страдания, наши собственные кресты. Замечательно сказал о кресте святитель Феофан Затворник: крест сросся с нашим земным бытием в тот момент, когда заключились для людей двери земного рая. Да, действительно, когда человек отлучил себя от общения с Богом, символом которого было изгнание человека из рая, он столкнулся лицом к лицу с той реальностью, с той жизнью, которая внесла в себе страдания. От страдания не может человека избавить ничто. Ни продвинутая наука, включая медицину, ни усилия, направленные в обеспечение социальной справедливости, ни другие какие достижения человеческого разума. Потому что если исключаем силы знаний и науки, одну беду, появляется другая беда. Научились лечить одни болезни, но создали цивилизацию стресса, которая обрушивает на нас огромное количество опасных вызовов. и душа тоскует и болит сильнее подчас, чем от физической болезни. Мы знаем, что и в болезни, и страх смерти, и измены, предательство, клевета, ложь, соприкосновение с человеческим беспутством, соприкосновение с человеческой злобой ранит наше сердце. И даже очень закаленные люди не способны оградить себя такой броней, которая бы спасла их от этих зловредных влияний окружающего мира. Даже те, кто живет напряженной религиозной жизнью, кто уходит из мира, кто уходит в полный затвор, и там присутствует скорбь и страдание, и иначе быть не может. Потому что страдание явилось результатом греха. Оно вошло в плоть и кровь человеческого бытия. И существует вопрос, на который по-разному люди отвечают. А почему именно мне выпал этот крест? Почему я заболел, будучи молодым, сильным, энергичным? Это помешало мне сделать карьеру, создать семью, быть богатым и благополучным? Почему это вдруг мне, достигшего высот в своей профессиональной деятельности, ставшего человека значительным, уважаемым, богатым, вдруг постигают какие-то несчастья? И как будто все нужно начинать сначала. За что это мне? Почему человеку, живущему доброй жизнью христианской, вдруг приходится сталкивать с ложью, клеветой, и нередко возникает вопрос: ну за что же это мне? Ведь все то, что говорят люди, я не делал. Эти бесконечные вопросы, которые возникают у каждого человека, особенно верующего человека, имеют только один ответ, который мы должны хорошо знать. Крест не является наказанием человеку. Если было бы так, то святые люди, добрые, честные, не подвергались бы греху, не подвергались бы кресту. Но поскольку страдают все, и добрые, и злые, и праведники, и грешные, то следует понимать смысл страдания иначе. Он в чем-то другом. И вот именно крест, который сегодня лежит посреди храма, помогает нам ответить на этот вопрос: а что же означает страдание, каков его смысл? Ведь Господь не имел никакого греха, но не на него обращалась человеческая злоба, клевета, зависть в такой мере и с такой силой, что довела его до креста. Он был умерщвлен, будучи не только невиновным, будучи безгрешным. Но в этой жертве, которую он принес, была очистительная сила для всего рода человеческого. Сам Христос ни в каком очищении не нуждался, ибо не был грешным. Но его жертва, кровь, пролитая на кресте, омывает весь род человеческий. В ней, в этой жертве, потенциал обновления, спасения, очищения. В этой жертве дается дар, залога Царствия Божия для каждого человека. И какой же тогда смысл в наших крестах? Взирая на крест Христов и проникаясь в смысл Голгофской жертвы, мы тоже можем понять этот смысл наших страданий. Они даются нам для нашего очищения. Нет безгрешных людей, не человек, и же жив будет и не согрешит. А что же нужно для того, чтобы были прощены грехи? Просто слово «прости» нашего близкого, родного человека, или нашего коллеги, или нашего собрата, этого недостаточно. Как преступления светского закона искупляются страданием, связанным с ограничением свободы, так и преступления Божьего закона по божественной справедливости не может исключать страдания того, кто этот закон нарушил. И никакое это не наказание. Бог посылает нам наш крест для того, чтобы, правильно неся этот крест, без ропота, без осуждения, без внутренней злобы, без ожесточения, мы могли искупить наши собственные грехи. И тот же самый святитель Феофан Затворник так замечательно говорит: «Лучше потерпеть в этой жизни, чем пострадать в жизни будущего века». Проходя достойно те испытания, которые встречаются на нашем пути, неся крест по-христиански, как учит сам Господь примером Своим, мы очищаем наши души. Несение креста сродни покаянию. Но даже больше. В покаянии может присутствовать элементы неискренности, человеческой слабости, не до конца в чем-то раскаиваемся. Перед одним духовником каемся одним образом, перед другим – другим образом. Везде присутствует наша слабость, наша ограниченность, а иногда и наше лукавство. А вот уж неся крест, подлинно искупаем пред Богом свою вину. И помнить об этом должны. И принимать крест с радостью. И этим мы отличаемся от людей, которые в Бога не верят и которых разрушает страдание, не оставляя ни часто никаких шансов к тому, чтобы продолжить ту жизнь, которой человек привык жить. Христианское понимание страдания вооружает человека колоссальной духовной силой. Делает его непобедимым, несгибаемым. Ведь именно так воспринимали страдания святые мученики. Никто не сбрасывал с себя мученического венца. Никто не бежал к прокураторам, вымаливая пощады. Встречали со спокойным, незлобивым, мирным взором приближающиеся страдания и самую смерть, ужасая силой своей палачей. Ничего не изменилось с тех самых пор, когда крест христианина связывался с гонениями. И сегодня, когда мы проходим через тяжкие испытания в личной, семейной, общественной жизни, когда подчас не хватает сил, и мы ропщим на Господа, а иногда и хулим имя Божие, вознося к небу вопрос, в котором нету смысла: почему, Господи, это Ты мне послал, не ведая божественных путей? Или, говоря еще хуже, если Ты мне это уж послал, так Тебя точно нет, потому что уж я-то этого не заслуживаю. Я же лучше. Почему именно мне, а не соседу? На эти богохульные вопросы нет ответа. Бог каждому дает крест по силам, дабы лишить нас страданий в жизни вечной. Но не только это эсхатологическое значение имеет несение креста, но и значение для нашей внутренней жизни, духовной, а также и для нашего общения с другими людьми, потому что человек, сознающий смысл страдания и принимающий их как крест во спасение, обретает возможность и силу менять свою жизнь к лучшему и изменять к лучшему жизнь окружающего его мира. Таково послание сегодня всем нам от креста Господня, которому мы колено преклоненно поклоняемся в середине Великого Поста. Аминь.
21 марта в Красном зале трапезных палат Кафедрального соборного храма Христа Спасителя состоялось второе заседание попечительского совета фонда «Поддержи строительство храмов города Москвы». Со вступительным словом к собравшимся обратился председатель попечительского совета, святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл.
Позвольте мне сказать несколько слов относительно той работы, которую мы все выполняем, и о том, какие задачи я вижу на ближайшее время. И полагаю, что действительно та деятельность, которая осуществляется под руководством попечительского совета при активном участии мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и при активном участии Владимира Васильевича Рейсина, эта работа сегодня у нас выходит на очень хороший уровень. Во-первых, нету никаких искусственных торможений. Все идет по плану, и с точки зрения проектирования, насколько я понимаю, хотя здесь есть некоторые финансовые проблемы, с точки зрения предоставления земельных участков и с точки зрения освоения этих земельных участков. В настоящий момент у нас 20 пилотных проектов, где идет уже строительство. И, как мне кажется, уже в этом году мы сможем осветить несколько храмов. Это свидетельствует о том, что, конечно, правильно построена работа, большая поддержка со стороны населения. Вот из 200 случаев, в скобках скажу, что выделено уже 200 участков, из 200 случаев проведено 100 практически слушаний. За исключением единиц. Везде мы встречаем самую горячую поддержку москвичей. Тем более прискорбно, что отдельные случаи нередко подаются в средствах массовой информации как чуть ли не выражение мнения большинства москвичей. Такие броские заголовки, свидетельствующие о том, что народ протестует. Соответствующая подача материала, конечно, формирует у людей, может формировать, надеюсь, что не формирует, неправильный взгляд на суть происходящего. На самом деле везде проходят слушания при большом стечении людей, и за исключением единичных случаев, народ голосует за строительство храмов. И вот это, конечно, я думаю, что самый важный и самый существенный показатель нашей работы. Совершенно очевидно, что сегодня речь идет не только о возведении храмовых зданий, где будут совершаться богослужения, речь идет о создании храмовых комплексов, и члены попечительского совета об этом хорошо знают, потому что сегодня работа церкви, имея в центре своем богослужение, молитву, духовную жизнь, одновременно включает очень широкую социальную, образовательную повестку дня, воспитательную повестку дня, связанную с внебогослужебной деятельностью. И вот эта внебогослужебная деятельность сегодня набирает обороты прихода города Москвы. Активными участниками такого рода работы является молодежь. И поэтому в каждом храме, в каждом приходе, который будет на месте вот этих 200 участков, я надеюсь. Важно запланировать в том числе и строительство необходимых помещений, приходских домов. И так оно и делается. Но некоторые участки по объективным причинам настолько малы, что там только можно построить храм. Невозможно разместить комплексы. Я хотел бы вот выйти с таким предложением, чтобы на тех участках, где невозможно разместить вот этого церковно-общественного, социального, образовательного комплекса, с тем, чтобы на этих участках мы внесли коррективу в планирование, в проектирование наших храмов. И, может быть, могли бы в подклете, в нижнем этаже, может быть, в подвальном этаже, размещать необходимые помещения для такого рода работы. Я обращаю этот вопрос, в первую очередь, к специалистам, и попросил бы, чтобы потом кто-то из компетентных людей отреагировал на это предложение, с тем, чтобы, может быть, мы могли бы внести некую поправку в процесс проектирования и сделать еще один вариант застройки, включающий использование нижнего этажа храма для вот такой внебогослужебной, образовательной, социальной, культурной деятельности. Хотел бы сердечно поблагодарить мэра города Москвы и Владимира Осиповича, и, конечно, очень многих людей, которые горячо откликаются на наши инициативы, также и многих членов попечительского совета, в первую очередь за те материальные вклады, которые сегодня являются чрезвычайно важными. Вот была замечательная идея, когда основные жертвователи на храм Христа Спасителя, их имена были занесены на мемориальные доски. Я сегодня тоже подписал текст таких мемориальных досок на один из наших храмов, московских строящихся. Я полагаю, что это очень важно. Так же, как и важно, наверное, выражение благодарности со стороны Русской Православной Церкви в лице Патриарха. Вот. Это не вопрос какого-то тщеславия, но это историческая память. А историческая память – дело очень и очень серьезное. Вот мраморные доски в храме Христа Спасителя свидетельствуют о исторической памяти народа, о благодарности тем, кто жизнь свою отдал в борьбе с нашествием иноплеменников в 1812 году. И это действительно это школа патриотизма, школа уважения к предкам и к воинскому подвигу, в том числе и для современной молодежи. И вот эти упоминания о жертвователях – это тоже такого же качества деяния. Поэтому я думаю, что мы могли бы вот в постановление о моем кратком выступлении включить вот и это замечание. Хотел бы еще раз сердечно всех поблагодарить, кто откликнулся на приглашение, кто прибыл, тех, кто близко к сердцу принимает эту замечательную программу строительства храмов. И дай Бог, чтобы в результате наших общих усилий не только стены возводились, а менялась жизнь наших людей к лучшему. Я думаю, что даже невооруженным глазом, взирая на все то, что сегодня происходит в обществе, огромные обнаруживаются противоречия, очень велик конфронтационный такой потенциал. Нужно сделать все для того, чтобы примирять людей, объединять, развивать систему солидарности в нашем обществе. А для этого мы должны воспитывать в том числе и молодежь. И программа строительства православных храмов преследует именно эту цель. Просто у церкви нет другого способа и средства, как объединить людей вокруг, в первую очередь, приходов. Так всегда было в нашей стране. И вот именно на этом уровне организации народной самодеятельности всегда достигались очень большие результаты. И очень будем надеяться, что и строительство 200 храмов будет содействовать духовному оздоровлению жизни современного человека и общества в целом. Сердечно благодарю всех вас за участие. Спасибо.
эфире была программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».
Святого Духа. Во время литургии, братья и сестры, мы пропели символ веры. И там последние слова: «Чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь». Символ веры ставлен был святыми отцами. Они твердо верили все на протяжении веков, что Господь пришел нас искупить. И своей крестной смертью Он показал, что фактически у человека смерти нет. Когда Господь восхвалял апостола Петра, Иисус спросил, говорит: «А вы за кого почитаете меня?» Апостол Петр говорит: «Ты сын Бога живого». И он говорит: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, что не плоть и кровь открыли это, но Отец мой небесный». Не проходит немного времени, когда они идут в Иерусалим, и Господь говорит: «Вот мы заходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан в руки грешников, и его убьют, страдает, А он говорит: «Господи, да не будет с тобой этого». Он говорит ему: «Отойди от меня, сатана». Недавно совсем он его восхваляет, а тот говорит: «Отойди от меня, сатана». Потому что ты, говорит, помышляешь не о том, что Боже, а о том, что человеческое. И Господь показал этими словами, что я иду именно пострадать, иду именно пролить кровь и в смерти показать тайну искупления всего человеческого рода. И он, да, прошел все поношения, Голгофу, смерть, погребение и потом воскресение. И по воскресенью ведь Господь являлся ученикам в течение 40 дней. И он их утверждал в том, что есть иная жизнь. Вот смотрите, когда он являлся ученикам, они в страхе были и сомневались. Он говорит: «Что вы сомневаетесь? Смотрите на мои руки и ноги». И Фома даже осязал его ребра и руки. И он говорит: «Блажен ты, но блажены те, кто не видят и веруют». Своим явлением он показал: «Смотрите, человеки, я жив, и мне дана власть судить мир, потому что я сын человеческий, потому мне дана власть судить». И поэтому мы всегда поем, когда символ веры, чаю воскресения мертвых. То есть мы ждем пришествия Христа Спасителя. Умираем мы, да. Откуда смерть пришла? А смерть пришла от отступления от Бога. Ведь Господь предупреждал наших прародителей: какой день нарушите мою заповедь, тот день вы умрете. Предупреждал. А дьявол позавидовал, что, находясь в человеке в раю, и он начал соблазнять, и соблазнил. И когда через змея стал внушать ей: «Нет, — говорит, — вы не умрете, если вы вкусите. Вы будете знать добро и зло». И соблазнилась Ева. Она отклонилась от Бога на немного и согрешила. И то, что отступило от Бога, и все человечество наследовало смерть. Значит, смерть — это отход, отступление от Бога. И когда мы много видим людей, которые сомневаются в бытии Бога, или вообще отвергали вот в течение 70 лет в нашей матушке России: «Бога нет, Бога нет, Бога нет». И что мы сейчас видим из этой вот этой проповеди «Бога нет, Бога нет»? Что с нами сделали вот эти постоянные выступления «Бога нет»? Человек постоянно находится в сомнении. Вот мы находимся сейчас в храме. А мы все ли в храме? А, наверное, все в хламе. То и потому, что мы стоим, и наши мысли заняты мирскими делами. Кому ехать, кому на электричке, кому покупки, кому с детьми, кого больные, только не в храме. И таким образом мы стоим вроде живые в храме, а душой мы все мертвые. И вот Господь, зная, что мы унаследовали прародительский вот этот грех, отступление от Бога, сомнение в Боге, Он как раз нам оставил Церковь Святую, которая поет: «Чаю воскресения мертвых, жизни будущего века, аминь». Церковь, созданная Христом, Он сказал: «Созижу Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей». И до сих пор эта Церковь от времен апостольских в лице нас, эта Церковь существует. И она никогда не уничтожится. Какие бы дьявол колкости не подсказывал, Церковь уничтожить невозможно. Потому что, как апостол Павел пишет в послании: «Вы храм Духа Святого, и Дух Божий живет в вас». И вот когда, если вот стоим в храме, пускай это 1000 человек, из них будет хотя 10 человек, но они Божьи. И у них Дух Святый, они храм Духа Святого. И поэтому дух противник не может действовать на всю Церковь. И не может он действовать в полной власти, уничтожить верующих людей. Правильно Господь говорит, что, говорит, когда я приду, вряд ли найду веру на земле. А сейчас что? Чем человек увлекается? Мирским. Потому что совершать подвиг молитвенный, любить храм и жить в Боге, они считают это трудностью. Как, говорит, я оставлю работу, если я не буду работать, нам не будет нечего есть. А разве Господь не определил дни работы? 6 дней делай дела твои, а седьмой Господу Богу твоему посвящай. Возьмите, присмотритесь к евреям. Посмотрите, как Господь заповедовал. Седьмой день это сказано. И почил Господь от сил дел своих. И субботу определил для того, чтобы люди субботу почитали. И кто с ней будет почитать, смерть умрет. И ни один еврей в субботу не будет работать. Присмотритесь. А почему-то христианский воскресный день, надо день, как мне пришлось лет 5 тому назад по приемнику, слушай, немцы передавали, что такое женский день? Это день блудниц. И вдруг вместо этого дня воскресный день сделали рабочим. Потому что это день Божий, а этот день дьявольский. И вот поэтому-то нужно дьяволу уходить, а Бога можно отступить от него. Но мы знаем, когда мы идем против Бога, против своей совести, которую Господь вложил в нашу душу, то мы теряем покой и мир в своей душе. И у нас все будет все вперед. У нас жизнь не сложится ни в семье, ни в делах, ни в государстве, нигде. Если мы оставим Бога, то, несомненно, мы получим крах во всем. И вот чтобы с нами не случилось последнего, чтобы Господь от нас не отступил, если Он изольет чашу на нас гнева, то, наверное, мы нигде покой не найдем. И благо человеку, если Господь застанет его, когда он скажет: «Господи, прохворости, но прости». И с покаянным чувством, если он будет перед Богом стоять, хотя и грешник, а Господь грешников любит, но кающихся. И потому постараемся, когда вот мы собрались сегодня, помянуть всех покойников наших, то есть которые от нас ушли. Они живые, так же, как и мы, потому что у Бога смертных людей нету. Они живые и ждут трубы Господней, когда Господь придет судить. И все восстанут, как сказано в апостоле сегодня читалось, мы не предварим умерших, но сначала они встретят Господа, а мы изменимся во мгновение ока, и все встанем на воздухе и встретим Господа. И вот постараемся, если кто согрешил, принести покаяние и перед Богом стать кающимся грешником, и тогда Господь помилует нас. Аминь.
Спасибо, Господи.
И помножишь души друг твои, почти беззаконие мое, наипаче имел беззаконие моего, и от грехом легко очисти меня, я по беззаконие мое знаю, и грехой предо мной извину, тебе единому согрешить было, кого я пред тобою сотворил. Я когда обратившись во славе твоей, победивши не досудите, ибо беззаконие зачат есть, и во кресте противя мать моя, все мы истинно возлюбились, и известные и тайные премудрости твои я явил неси, укрепивши меня и соком и очищуся, помыши меня и почистнего убилюся, слугу моему дасти радости веселье, возрадуется пости смиренья, возвратились твои обет мои, и все беззаконие мое очисти, сердце чисто созиди во мне Боже, и дух проподнови во утробе моей, не отрежи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня, воздашь мир и спасение Твоего, и Духа Владычным утверди меня, ночью беззаконные пути Твоим, и нечестивые к Тебе обратят.